Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день, друзья! Сегодня понедельник, 15:00, передача «Гиг-зона». А это значит, что мы продолжаем наше бесконечное путешествие по вымышленным вселенным. Наш профиль обычно — это кинематограф, популярные фильмы, сериалы, аниме, мультипликация в широком смысле этого слова. Но иногда мы делаем эфиры либо про культурные явления, либо про книги, которые стали важным элементом культуры. Обычно это книги фэнтезийные. Какое-то время назад, несколько лет, у нас был эфир, посвященный Урсуле Ле Гуин. И вот сегодня мы хотим разобрать фэнтезийную сагу, которая идет через запятую среди саг, что называется, первого уровня. Практически все разобрали, а вот почему-то про это еще не успели сказать. Это сага «Хроники Амбера» Роджера Желязной. Мы хотели сделать этот эфир еще 7 лет назад, то есть когда передача «Гиг-зона» только начиналась. Но заболел наш гость, и как-то ушел и повод, и вообще все. И особо не с кем было сделать этот эфир. Но я честно к этому эфиру 7 лет назад все прочитала, и мне было обидно, что же это я читала просто так. И я точно решила, что я этот эфир куда-нибудь воткну. И тут очень удачная дата, 55 лет, с дня выхода первой части этих хроник, это 1970 год. Конец года, как раз время проводить какие-то юбилейные эфиры, и поэтому хроники Амбера нас в итоге достигли, чему я очень рада. Со мной на эфире я, Оксана Куропаткина, ваш ведущий, со мной на эфире двое гостей. Первый – это мой постоянный соведущий в другом проекте Андрей Ребенко, журналист. Андрей, добрый день.
Добрый день, всем привет.
С Андреем мы обычно разбираем протестантизм и всяческое его влияние на все подряд. Вот. Сегодня поговорим про фэнтези, наконец-то. И второй наш гость – это Валентина Куменюк, это студентка Института изучения истории религии и духовной культуры РГГУ. Валентина, добрый день.
Здравствуйте.
Валентина у нас не первый человек, который учится в институте, который попал на наши эфиры. Периодически, время от времени, у нас студенты бывают на наших эфирах, но группа Валентины в этом смысле совершенно исключительная. Мало того, что они подозрительно хотят учиться 1 сентября, это просто какой-то был шок-контент для меня, 8:45. Вот. Но кроме того, они еще активно хотят участвовать в эфирах. Протоптала нам дорожку коллега Валентины месяц назад, ну и сегодня дошел черед и до Валентины, потому что, как выяснилось, она любит хроники Амбера. Я рада, что к нам на эфир пришли люди, которые это все дело любят, которые это помнят и даже освежили в памяти, поэтому сегодня я планирую все спихнуть на них. Для начала, как обычно, мы обмениваемся нашими эмоциональными впечатлениями и ощущениями, кто как познакомился с данным продуктом и почему этот продукт важен и дорог. Давайте, Валентина, с вас начнем.
Спасибо. Я в целом с детства знала о том, что существует такая сага. Мне читала мама, мне читал папа, потом прочитала я, потом прочитала еще раз, потом все забыла напрочь и вот перечитала не так давно, пару месяцев назад как раз-таки все 10 книг.
И ваше впечатление, то есть почему эта сага вам важна, дорога, что вот зацепило эмоционально?
Мне очень нравится, что, во-первых, персонажи все разные, и сложно встретить какое-то одно и то же описание вещей. Очень интересный мир вообще сам по себе. Ну и, конечно, это хорошее воспоминание из детства, потому что читала-то я давно, первый раз. И вот то, что мне в детстве понравилось, мне все так же нравится и сейчас. Очень люблю вообще фэнтезийки, а такие продуманные миры еще больше люблю. Особенно хорошо, что вписалась она и в современность со вторым-то пятикнижием про Мерлина. Так что мне это как было близко, так и осталось.
Тот случай, когда детская любовь, она не исчезает в более зрелом возрасте. Потому что бывает так, что перечитываешь книги, которые были дороги с детства, и думаешь, о, что это такое, почему это мне было дорого, почему мне это было важно. А здесь, что называется, первая любовь, которая сохранилась. Ну и вот соглашусь отдельно про продуманность миров. Еще отдельно про это скажем. Андрей, как у вас?
Ну, мое детство было сильно раньше, чем Валентины, да, выпало на 90-е, лихие, суровые. И у меня было постепенное знакомство с этой большой сагой, потому что впервые попалось мне первые две книги. Это какое-то было такое, знаете, простенькое издание под какой-то обложечкой, под которой, кажется, ничего не может быть интересного, какое-то там, ну, такая невзрачная, да, обложечка. Первые две книги. И я подумал, что это окончательная история. Там в конце, если спойлер, да, там Дара проходит лабиринт или образ, говорит, что все, мэр будет разрушен. Думаю, ну, разрушен. Ну, классная книга, интересная. И вообще это было одно из первых фэнтези. До этого был «Рунный посох» Муркока, вот тоже на меня впечатление произвело Майкла Муркока. И вот, собственно, второе такое фэнтези для меня знаковое. И потом уже через какое-то количество лет, я уже не помню, папа привез с Москвы заработков вот это пятикнижье Корвина, первое пятикнижье. Я понял, ничего себе, еще и продолжение есть, запоем прочитал. А вот я, честно сказать, когда мне попалось второе пятикнижье, это уже Мерлина, сына Корвина, я даже сейчас не припомню, может, даже студенческие годы аж. То есть как-то постепенно, потому что первые две книги я перечитал раза 3-4, потом 5 книг я тоже несколько раз перечитывал, и более того, что-то там помню так более-менее по сюжету и как все заканчивается. А вот последующие 5, наверное, раз прочитал и как-то вот читаю как будто впервые, да. И, кстати, вот тоже такой момент, вот вы говорите, да, первая любовь, это, конечно, ностальгия, детство, это уже точно любовь. Я подумал, ну, сейчас буду переслушивать в аудиоформате, вот в Яндекс.Книгах есть, если что, можете переслушать. Ну, и знаете, отличается данная сага, я еще раз так заметил, она очень динамичная, захватывающая, то есть фактически не скучно, никогда начинается все с завязки. Я даже думаю, так, знаете, это вообще-то баг или фича, как-то слишком легко, знаете, как-то привык, что все как-то надо продираться, даже вот... «Властелин колец» читал я где-то в студенчестве. Ну, там, знаете, местами скучновато было, особенно первая книга «Братство кольца», там что-то пока там все это раскочегарится. Вот «Дюну» перечитывал Герберта, да, тоже как-то так нелегко читается. Я даже как-то вот, может, даже встречный всем вопрос, это вообще хорошо или плохо, когда вот, ну, легко, хотя мысли и идеи непростые, особенно второй пятикнижие, там много психоделики такой, всяческих там, ну, в общем, психолог железный был, много таких моментов психологических, он там Фрейда нередко цитирует, ну, его же Корвин, он как будто знаком был лично с Фрейдом, вот, ну, в общем, там много чего интересного. Поэтому я с удовольствием сейчас переслушиваю, «Любовь не исчезла», я думаю, это прекрасное, интересное произведение. Ну, это классика, тут уж не отвертишься. Действительно, первого ряда. Вот такие мысли.
Я даже не слышала долгое время о том, что есть «Хроники Амбера». Я знала про Желязны, фамилия просто запоминающаяся. А вот
польское
что
происхождение.
Да, что-то такое вот близкое славянское было в этом. Ну, собственно, и все. Меня не тянуло никогда там сильно поинтересоваться. Я не могу вообще, в принципе, сказать, что я большой любитель фэнтези. И как раз в 2018 году, как я уже сказала, мы задумали передачу «Гигзона», и среди наших первых основателей, к сожалению, уже человек с нами не работает, возникла мысль о «Хронике Амбера», но это типа тема. Ну хорошо, зарядились на осень 2018 года, я решила, что заранее я должна это все дело прочитать. Скачала тогда еще в электронную книгу и начала читать. Как обычно, кучу времени тратишь, когда едешь в метро, там еще куда-то. Вот. И я решила, что это время хорошо потратить на чтение. И я согласна с Андреем, что захватывает сразу. То есть оно как-то тебя подхватывает, и ты несешься, и ты думаешь, а в смысле столько времени уже прошло. Интерес держится постоянно. Я тоже не очень к этому привыкла, особенно с фэнтезийными книгами. А здесь читаешь как острую сюжетку. Очень интересно мне показалась концепция теней, да, теней или отражений. Да. То есть вот эта тема, что вот есть тень там Земли 17 века, еще что-нибудь такое. Но это необычно. Альтернативные миры встречаются много где, но прикольно, как они уже разно выстроены. Мне было даже не просто разобраться, кто там, чего, куда. Вот, прямо как-то это
до
требует...
До сих пор не просто, мне кажется.
До сих пор не просто, да. То есть там картография достаточно серьезная.
Она как-то усложняется постоянно. Вот ты читаешь, на новое-новое чуть подбрасывает железо.
И тут оказывается, что Амбер – это не совсем то, что вы думаете. И потом дальше это как матрешка начинает раскрываться. А второе, сразу захватывает связь персонажей друг с другом. Это же, по сути, семейная история. Вот, и многое мы на многое мы смотрим глазами Корвина, да, вот в первой части, в первой пятикниже. Вот, и как-то то, что между ними происходит, захватывает. Ты хочешь в них разобраться, в этих людях, кто они, почему они так себя ведут. Ну и плюс семейные взаимоотношения, в принципе, всегда бывают интересны. У меня, правда, вот пока я все это читала, было какое-то странное ощущение. Корвин, честно сказать, меня раздражал. Вот. То есть и как-то я не прониклась к нему большой симпатией. Ну вот как-то, не знаю, не знаю. Вот это не близкий мне типаж, я бы так сказала. Вот. Вот эти все... Ну, правда, есть в нем и симпатичные черты. Мне особенно было интересно читать, как он, бедолага, оказался в заточении из-за неудавшегося своего восстания. Вот, и думаю, прикольно, как он за 4 года отрастил себе глаза. Вот, понятно, что у него есть способность к регенерации, но, конечно, что он человек целеустремленный и волевой, это симпатично. Но это мне всегда симпатично.
Это вы любите. А Мерлин, кстати, вам... Он же похож так по характеру?
Похож, похож.
Тоже похож. Не очень?
Ну, как-то да. Вот у меня эмоционально, честно сказать, не возникло какой-то привязанности к героям. И было ощущение, я не скажу, что оно правильно, просто вот мое ощущение, когда я это все читала, что мир там такой достаточно, ну, какой-то, на мой вкус, достаточно холодный. Эти скандалы, интриги, расследования, ну, вот что-то такое. Вот я не особо это люблю. Вот. Хотя поразбираться в этом хочется.
Но как же «Игра престолов»? Вы же любите это же, по сути.
Вы знаете мои сложные отношения с «Игрой престолов». В «Игре престолов» есть Джон Сноу, и я люблю арку, которая связана с ним. А восьмую часть я никогда создателям не прощу. Вот. То есть вот 6 лет прошло...
Ну, там ведь книга смешалась с фильмом, поэтому там немножко сложнее.
Это правда, да. Мартин, как известно, не дописал. Вот, из 6 сезона там идет работа по его черновикам. Но я, честно говоря, не думаю, что Мартин изобретет какой-то другой конец. В общем, в любом случае, это, конечно, гипотеза предположения, а 8 сезон – это то, что есть, и, в общем, короче, нет. Мне это
было неприятно. Надо сказать, что Мартин вдохновлялся «Железный», насколько известно.
Да-да-да.
Сага его вдохновила, да. Но вам что больше, вот именно как книга? «Лед и пламя» или «Амбер»? Написано лучше что?
Ну, объективно «Железный» лучше.
Хорошо,
объективно. Нет, объективно «Железный» лучше, конечно. Вот. Чисто эмоционально, но из-за Джона Сноу, «Игру престолов» я люблю больше. Но это, я говорю, эмоции. То есть по литературному мастерству, по продуманности миров, «Железный» круче, конечно, как писатель. И хотя «Игра престолов» точно войдет уже в историю окончательно, как классика фэнтези, все-таки «Железный» круче. Вот. Хотя эмоционально мне близок меньше. Тема с мирами очень зацепила, и я уже говорила до эфира, тема с картами.
Ну да, тоже.
Это да, прям... да, да.
Помню, то, когда я это впервые прочитал, я думаю, вау, на то время, когда 90-е еще не было смартфонов, сейчас, может быть, не так это удивляет. А по сути, это же такая предтеча, по крайней мере, фейстайма, какого-нибудь вайбера, WhatsApp, ты связываешься. Да, телепортации не может быть, но это, конечно...
Ну, меня особенно, конечно, телепортация зацепила, что можно вот так вот взять и убежать. А плюс еще, как религиоведа, мне показалось, что тут вообще есть много о чем поговорить. В принципе, фэнтезийные миры, они пересекаются с религиозными мотивами, они питаются ими. А в отличие от чистой фантастики, которая представляет собой футурологию, развитие технологий, и там в центре внимания находится изменение мира. И человек здесь как объект. А в фэнтези человек – субъект. И, по сути, фэнтези – это история внутренняя, это история внутренней трансформации. Вот мы из пункта А едем в пункт Б, человек проходит свою историю, человек как-то внутренне раскрывается, и его внутренний мир в центре внимания. И здесь очень трудно выкинуть религиозную составляющую. Даже у Пулмана, ярого атеиста, это не получилось. Понятно, что его темное начало – это критика, в принципе, религии как таковой. Но ему, даже ему пришлось это дело использовать. А у Желязной это тем более так, и это прямо очень интересно. И, кстати, про это хотела нашего главного тут по этому вопросу специалиста спросить. Вот, а как в целом вы бы описали религиозные мотивы там? Вот, где нам их, я бы сказала, пока чисто вот грубо как контурная карта, где нам их искать, в каких измерениях? Есть ощущение, что они есть, где искать?
Смотрите, тут на самом деле вот тоже такая вещь, которая меня тоже зацепила, это то, что есть большое количество ссылок на вообще разные религиозные какие-то парадигмы, и даже когда мы читаем путешествие Корвина к изначальному огненному пути, когда он должен был создать уже свой огненный путь, и мы слушаем его разговор с Хугом, да, то есть этим вороном, он такую интересную тоже мысль выдает о том, что да, действительно, создаем ли мы сами этот мир, какие-то очень близко к буддизму выходят темы, очень неожиданно для меня это лично было. И можно смотреть действительно по каким-то воззрениям персонажей, но вот что есть интересного, есть же собственные культы, и это тоже большая-большая, мне кажется, отдельная тема, потому что у них есть культы, которые относятся к городам, к странам, которые относятся к Янтарному королевству, то есть это культ единорога, и к дворам хаоса, это, получается, культ змея Лагруса. Но при всем при этом есть же много-много маленьких культов. То есть там как будто бы обожествляются уже люди, и не только в других тенях, что было бы очевидно. То есть у нас есть кто-то из другого мира, вот мы его обожествляем. Хорошо. Но при этом те, которые существуют в нашем мире, то есть нашу королевскую семью, то тоже обожествляют. Поэтому, мне кажется, это в целом история про религиозное измерение какое-то, потому что их обожествляют, и сам Амбер — это тоже город, который наделен сакральным значением, это сакральное пространство, которое отражает себя и которое отражается само. То есть, мне кажется, нельзя как-то вписать это в одну религиозную парадигму, и стоит рассматривать комплексно.
Я вот сейчас подумала, что мне Амбер напоминает Новый Иерусалим. В том смысле, в смысле Дионисия Ареопагита, псевдо-Дионисия Ареопагита, если быть точным. Он же говорит про то, что земное является отражением небесного. Иерархия, которая существует в небесных силах, она отражается на земле. Три единства божества – это отражение, мы видим это отражение на земле. Земля не обладает какой-то самостоятельной суперсубъектностью, она, по сути, есть отражение небес.
Вот. Неоплатоническая, и... да, немножечко такая вот эманация, да, некоторая.
Вот есть такое ощущение. Угу. Эманация или отражение?
Скорее, мне кажется, просто будет надстройка, потому что по большей части все равно это кельтский эпос какой-то, это какая-то кельтская тематика. У нас даже есть Бенедикт, которому отрубают руку, но при этом он, его обожествляют как бога фехтования, как бога, в принципе, боевых искусств. И мы прекрасно знаем, что есть бог Нуаду, которому также отрубили руку, который также потом ее приделали ему металлическую, так же точно, как и Бенедикту по сюжету. И таких параллелей какое-то неадекватное, безумное, мне кажется, количество. И по большей части они действительно берут основы мира из каких-то таких британских, кельтских тематик. А все остальное уже идет настройка сверху по отношению к разным персонажам, по отношению к какому-то осовремениванию, то есть уже Мерлин, и так далее.
И я так понимаю, что это надстройка, собственно, для европейского, американского, постхристианского человека, который это может интуитивно узнать. Вот. То есть вот эта концепция отражений, ну, неоплатоническое, как сказал Андрей, ну и по сути уже вобранное в христианство. Вот. Но при этом основа, вот то, что основа языческая, по сути, вот это интересно. Вообще, насколько я понимаю, фэнтези, оно основано на языческих представлениях. Там, видимо, у языческих народов самая богатая фантазия. Вот. И когда ты простраиваешь миры, то опираешься прежде всего на них. А вот, кстати, вы упомянули кельтов. А что может быть строение мира кельтского? Или, может быть, это еще отсылка к чему-то еще? Ну и, кстати, раз уж я спросила, давайте для наших слушателей, которые, может быть, не особо в теме, попробуем описать, как, в принципе, мир выглядит, вот так, если простыми словами.
Так, давайте тогда сначала, наверное, немножко опишу мир, попробую хотя бы. Ну, как минимум, у нас есть Амбер. Амбер считается центром вообще всего, все идет от Амбера, и мы первое, что о нем узнаем, это то, что есть он один оригинальный, все остальное – это только его отражение. И все остальные тени, то есть даже наша земля, где мы сейчас живем, и чаще всего в случае Мерлина это Сан-Франциско, значит, это просто отражения, которые у нас есть от вот этого изначального. То есть тоже такие эманации. И они тоже могут быть разными, там могут быть разные временные ветки, время может идти по-разному. То есть наши персонажи, они переходили в другую ветку, чтобы за один день в Амбере вылечиться, хотя по сути они там месяц отдыхали. То есть из такой серии, и все мы можем рассматривать как какие-то более иллюзорные такие вещи. Ну, из того, что еще реально, есть дворы хаоса, и у нас есть чудесная легенда в самой книге о том, что был хаос, но в итоге установился у нас порядок в начале мира, и у нас есть огненный путь и хаос. Ну, такие вот дела. То есть достаточно классическая парадигма добра и зла, которую Желязный, он ее пересматривает, что тоже интересно.
Ну тут, видите, как, не совсем тут добро-зло, это было бы просто, и вначале кажется, действительно, есть как бы добро Амбер, все прекрасно, есть этот злой хаос, дорога там черная, там и так далее, а потом оказывается, что все-таки мир, он такой должен быть сбалансирован, что это два полюса. И здесь, скорее всего, это как раз неким попахивает Востоком, да, вот этим, может быть, инь-янь, то есть дуализмом, где нужна, необходима эта гармония, ну, может, Оксана Владимировна поправит, да, здесь. Вообще-то Желязный увлекался восточными философиями, и вот я как говорю про простоту текста, вообще-то у него есть другие книги, где не так-то просто они написаны, в частности, «Князь Света», у него такая есть повесть или роман, уже не помню. Там как раз очень активно он использует мифологию индуистско-буддистскую. Там у него и боги индуистские, Сиддхарт Гаутама присутствует. Там очень интересно так написано. И, видимо, он как бы так находился под влиянием эзотерических всяких тоже таких течений. И мне кажется, что это важно отметить, и потом ты видишь, там еще «Страж четырех миров», там настолько антология вообще, плюс это еще суперкомпьютер, который тоже вклинивается. Там вообще есть мнение, что вообще пять книг последних, что там уже понесло Остапа, да, как говорится, Роджера нашего немножечко, да, и уже, ну, как бы, да, избыток немножечко всяких таких вот вещей. Вот, Оксана Владимировна, как вы прокомментировать именно вот эту антологию?
То, что мир постоянно усложняется, это точно, это то, что точно, mm-hmm. точно запоминается. И вот, кстати, Валентину хотела спросить, как вам кажется по поводу пяти оставшихся вторых книг, которые больше про Мерлина, насколько они в целом по сравнению с первым пятикнижием были удачны, и насколько органично они амберовский мир развивают?
Потому что есть критики, которые первые там любят, признают, вторые говорят «не». Ну, не разные, да. Да. А есть, угу. которые все. Вот, интересно.
Ну, я буду за вторых. Мне все-таки все нравится. Потому что мы живем в таком мире, где вот эти надстройки во второй книге, где много и событий, и персонажей, и какие-то перевоплощения, это все органично вписывается в то, где мы живем. Поэтому мне лично она так хорошо очень зашла, она хорошо воспринимается. Потому что я понимаю, что мы живем в этом мире веке информации, мы живем в постоянно меняющемся мире. Так же, как и персонажи, так же, как и дополнительные какие-то сведения нам все время приходят от других персонажей, сами герои, они тоже. У нас же есть юрист, целый настоящий юрист земной, который в итоге даже в Амбере оказывается.
Да, не нашлось в Амбере юристов, смеялись, нужно было на земле искать.
Ну, просто он слишком хороший.
В тени, в эманацион, в мире, который... Да.
Есть только отражение, но, кстати, я тоже смеялась над этим эпизодом, вот, и думала, ну, это
и как он еще столько прожил, там же время течет по-другому, я думаю, какой-то долгожитель явно, Корвин там еще с ним, потом еще сын, а учитывая, что время течет по-разному, я думаю, да, как-то чувак пожил хорошо.
Ну, там, да. по-моему, это попытались объяснить во второй книге, во второй уже пятикнижии, когда же он говорит, что вот мы там познакомились, ну, в конце даже первых пяти, когда были в армии, что-то они вроде познакомились, потом мы не виделись тоже, но не так долго, то есть там лет 10 или 20, и по факту ему на начало книги лет 40, и потом мы ему лет 60, то есть он еще не совсем дед такой, еще может пожить. Вот, и, наверное, даже на первый вопрос стоит еще ответить про кельтов. Очень много там всяких разных отсылок и всего подряд. У нас есть Тирганотх, это Тирнанотх, да. Призрачный город, который вполне себе соответствует кельтским каким-то верованиям, каким-то религиям. То, что у кельтов это страна вечной молодости, это буквально копирует и ставит название. И это город-иллюзия, которого так не существует. То есть здесь, мне кажется, даже немножко иронизирует Роджер, потому что кельты-то в это верили. И все мифы у нас про то, что вот давайте мы там... Кто-то туда попал, кто-то не попал, какие-то золотые яблоки, в общем... Все у нас есть, все красиво, но здесь, по сути, туда попадешь, если там останешься, то на землю ты уже никак не вернешься. К тому же много отсылок по поводу персонажей, много упоминаний, то есть он упоминает даже имена. Был упомянут бог Лер, это отец бога Манана, сложные вот эти имена, Мананана, это бог Вол. В кельтской мифологии персонажей много. Есть у нас магические артефакты, которые упоминаются по характеристикам точно в кельтской мифологии. То есть даже корона Амберы — это не просто так, а это точное описание короны, которая корона Туата де Данан. Это наш народ волшебный кельтский. И побольше, конечно, в первом пятикнижии. Во втором все-таки осовременилось, и больше отсылок на какие-то религиозные парадигмы, на философские. Вот, так, наверное, скажу.
Да, там мне еще понравилось, когда попал в мир Льюиса, Алиса в «Стране чудес».
Да.
Да, там общается с котом, там, да, это прям трипы такие интересные.
Я когда первую книгу читала, я начала смеяться над тем, что вот он так любит «Алису в стране чудес», потом я открываю вторую пятикнижие, и он туда буквально засовывает персонажей, и я думаю, хорошо, возможно, любовь увеличилась только.
И Бармаглот там, потом его скелет, да, там, да-да, лучезарный мальчик мой там, светозарный. В общем, интересно, да. Ну, немного отсылок на Шекспира говорили, да, отсылки там на культурные всяческие разные. Ну, кстати, кельт, это получается с Толкином где-то он в этом смысле, да, потому что Толкин тоже использует кельтские мифы в своей картине. Хотя совсем другая картина, заметьте, да, мир совсем другой при этом. Там уже действительно
есть... Толкина больше христианского.
Да,
да,
там
да, типа, да,
есть добро, зло, чутко, да. А здесь все-таки видите, как, почему я вот в молодости это, видимо, не понимал, потом уже, когда читаешь уже в зрелом возрасте, ты видишь действительно большую разницу вот таких фэнтези, где есть христианский такой контекст, или Нарния, то та же, да, где тоже параллельный мир, надо сказать. И, собственно, да, есть добро, есть зло, это четко разделено. Здесь уже такая вот уже, видимо... позднеевропейская такая все-таки штука, увлечение восточными такими вот уже культурами, где вот этот дуализм проступает. Это «Ночной дозор» наш, кстати, тоже, мне кажется, в этом смысле схож, да, и Перумов, Ник Перумов, который, кстати, писал продолжение «Властелина колец», да, «Кольцо тьмы», он тоже сделал такое фактически, эльфы не такие прям замечательные, и там все, не все так однозначно, как мы любим говорить. Вот Желязный один из первых, кто, мне кажется, показал.
Я поняла, что, в общем, меня как-то напрягало в созданном «Железном мире» как раз то, что он серый. Он принципиально серый. То есть обычное фэнтези, вышедшее из христианской среды, оно предполагает некую дихотомию добра и зла. Mm-hmm. Да, причем не обязательно, чтобы это было по персонажам. Да, это проходит внутри самого человека. Но вот как в «Звездных войнах», да, как либо у тебя темная сторона, либо у тебя светлая сторона, есть некоторая определенность этическая. У Желязного не он один такой, но он в частности. У него этого нету принципиально, и более того, это проговаривают его герои, которые принципиально, скажем так, такие, какие они есть в реальной жизни. Потому что в реальной жизни не всегда мы можем провести вот эту границу между светом и тьмой. Вот. И в реальности, если мы каких-то специальных инструментов для этого не используем, в реальности у нас все смешивается. Вот. И в этом смысле условный Мартин, он идет тропой Желязной, которым он, собственно говоря, и увлекался. Вот, поэтому И, собственно, поэтому у него и получается скорее такие дворцовые интриги, борьба за власть и вот это вот все, чем фэнтези условно-высокого порядка. А я человек, который любит высокое фэнтези, если уж я люблю фэнтези, то высокое. А я люблю эпос, хотя там всякое бывает, там люди-то тоже, мягко говоря, не безупречны. Вот. И я люблю условно-пафосное кино, советское и американское, 30-х, 50-х, когда все такие вот с фактурными красивыми лицами, вот, товарищ что-нибудь там такое толкает пафосно, и все такие проникаются, и топают в светлое будущее. А правда, такая эстетика мне нравится только применительно к 30-м, 50-м, то есть, когда это в современности пытаются толкать, я такая, фу, нет, нечего подражать, жалкие подражатели. Вот, но чисто эстетически мне это ближе. Хотя я понимаю, зачем это делает Желязный. Так раскрыть персонажей ему получается удобнее и лучше. И занимательность сюжета, она во многом двигается тем, что мы видим, как страсти, какие-то слабости, какие-то заблуждения персонажей, как они цепляются условно за окружающий мир, как этими страстями манипулируют, и за счет этого двигается сюжет. Вот, читать это правда интересно, ничего не скажу. Но вот условно пафоса высокого фэнтези там нету. Не претензия к Желязному, вот, который создает свой мир так, как он считает нужным. Это просто про то, что мне это не особо близко, ну, что называется, при всем уважении.
То есть вам этически, да, идеологически, этически это не очень, да?
Да,
то есть,
я бы так
хорошо,
сказала.
Интересно, захватывает, но в целом...
Да, но я бы так сказала, что как раз именно как тот человек, который этого не любит в фэнтези, мне кажется, что «Желязные», что «Игра престолов», что какие-то похожие вещи, они делают большое важное дело, и хорошо, что это есть фэнтези объективно. Потому что должна быть картина какая-то мира, и в том числе мира 2.0, мира, вымышленного человеком, где есть все, и в том числе то, что есть конкретно в нашей жизни, для того, чтобы у нас было какое-то узнавание. Высокое фэнтези, оно про то, какими люди должны быть. Вот, а фэнтези такое обычное, оно про то, какие они есть. И здесь я сразу вспоминаю такое же сравнение с драматургами Древней Греции. Эдип и Софокл изображают людей такими, какие они должны быть. И поэтому я, например, Софокла люблю и считаю, что он не превзойдет в целом. Но Еврипид изображает людей такими, какие они есть. И Еврипид это, в общем-то, не менее масштабная фигура. И хорошо, когда они есть. Когда у нас есть Эсхил, да, Эдип, по-моему, сказал правильно. Вот, Эсхил у нас есть с одной стороны, а с другой стороны у нас есть Еврипид. И то есть художественная правда. Вот, поэтому важно, что это есть. И что мы вместе с персонажами можем прожить самые разные пространства человеческого опыта. Вот, поэтому в этом смысле я Желязный, его мир вполне приветствую. Ну, просто, да, как бы мне этически не близко. Я тяготею к полису Эсхила в том, что касается культуры, искусства и всего такого прочего. Но так тем более мне интересно, что это как бы не мой мир, не мое мышление, и интересно, как оно устроено. И мне вот именно, как смотрящий с другого полюса, всегда было интересно. Почему условные оппоненты, почему и зачем они используют религиозные мотивы в строении своей вселенной, в раскрытии персонажа? Вот спасибо Валентине, про Бенедикта я как-то даже не то, что не сообразил, просто не знала, что есть прямая аналогия с кельтским богом. А вот как вы думаете, зачем Желязный так активно используют религиозные мотивы и для вселенной, и для своих персонажей? Почему без этого нельзя обойтись? Как вы думаете?
Ну, мне кажется, мы живем в таком мире, где нельзя обойтись без отсылок на религию. То есть даже какие-то наши собственные мысли, они все равно сформированы тем, где мы живем. А живем мы, например, у меня все в окружении, по большей части, если ребята верующие, то ребята это верующие в православие. И вот в детстве я всегда была тоже где-то около церкви, все время со всеми там разговаривала. Поэтому какие-то вещи, даже сейчас, мои какие-то принципы, они идут именно из вот этой парадигмы мира, то есть все-таки такой религиозный достаточно. И плюс все мы понимаем, что если это фэнтезийка — это волшебный мир. Особенно какие-то язычества, древние верования мы так и воспринимаем, как какие-то волшебные выдуманные миры, и без отсылок на них, особенно если вы живете так, как живет Желязный, ему рассказывали эти сказки, эти мифы, он их прекрасно знает с детства, и не включить какие-то любимые моменты, ну это вообще сложно, сложно сопротивляться. Если мы даже в обычном диалоге что-то можем вспомнить, то как нам не написать 10 книг без этого, ну не знаю, мне кажется, невозможно. И особенно интересно, если он же тоже изучает одно, второе, третье, плюс он изучает психологию, психоанализ какой-то, он все это прекрасно знает. И мы знаем, что религиозность сама по себе это такой большой интересный вопрос в отношении психики человека. Мне кажется, у него тоже и профессиональный интерес в этом был.
Я сразу вспоминаю «Психологию религии», которую впервые прочитала в этом году для наших студентов дополнительной программы, что мне самой было интересно с этим всем познакомиться. Я вижу, что, в общем, у науки здесь, вот конкретно у этой области научного знания, которая про психологию религии, гораздо больше лакун, гораздо больше вопросов, чем ответов. Потому что, правда, не очень понятно, как с научной точки зрения вот это все происходит. Вот. Есть разные концепции, которые это объясняют. Вот. Но, наверное, исчерпывающего ответа, особенно в тех вещах, которые касаются пограничных состояний, там, например, когда человек испытывает яркий мистический опыт, вот, то есть когда у него там видение, откровение и так далее, вот это больше всего волнующая обычного человека граница, где грань между условно сумасшествием, то есть когда у человека по фазе крыша поехала, и мистической одаренностью, когда он видит небеса, когда он общается с ангелами и так далее. Вот эта граница, и эту границу очень трудно поставить. Ясно, что психика как-то действует погранично. И вот эта серая зона, которая наиболее плодотворна и для религии, и для творчества, она, во всяком случае, сейчас до конца и полностью необъяснима. Может быть, в этом есть ее прелесть. Может быть, и правда не нужно, чтобы у нас все на свете было как-то рационально объяснено. Вот. Но, кстати, мне не пришел в голову такой достаточно простой резон, о котором вы сказали, что в самом деле человек рос в этом, он это впитывал, а это часть его жизни. Это тоже как у Мартина, который вырос в католической семье, он сам агностик, но куда он денет свое воспитание, свои яркие впечатления? И это все равно так или иначе отражается на придуманном им мире. И плюс, да, волшебство, магия, мир, в котором есть тайна, сразу требует от нас обращения к образам, которые сразу вызывают понимание. И да, религиозная традиция здесь идет первой. А вот, кстати, в связи с этим вопрос к Андрею, который в протестантской среде вырос. Вам каково это было читать? В протестантской среде очень часто, насколько я знаю, к фэнтезийке отношение очень подозрительное, что это магия, волшебство в плохом смысле этого слова, вот, это что-то такое глубоко неправильное, и поэтому вся фэнтезийка плохая. Не только Гарри Поттер нехороший, это само собой, вот, но и вообще придуманные миры нехороши. Вот как было вам?
Я жил в провинции, если бы я своих наставников слушал, которые в церкви были, я вообще бы ничего не читал. Они как-то приходили к нам наставлять, посмотрели наши книги, там детективы, Чейз какой-нибудь там, говорят, что это вообще такое? Да надо вообще выбросить. Поэтому тут мы
Жечь.
как-то в антагонизме находились с таким мейнстримом протестантским. Мы читали, любили, поэтому тут уж никуда не денешься. Еще вот хотел добавить, тут еще, мне кажется, помимо религиозного, об этом тоже на это обращать внимание, все-таки вот это модное веяние квантовой физики, механики, и там был такой теоретик Хью Эверетт, по-моему, который выдвинул идею параллельных как раз миров, то есть это теория фактически научная, да, она там не является там какой-то мейнстримом, но в принципе мне кажется, что он мог оттуда почерпнуть, и опять-таки, если говорим про христианство, Есть же тоже концепция, когда мы говорим о творении мира, что, возможно, например, Эдем, Эдемский сад, это была какая-то параллельная реальность, там совершилось это грехопадение, потом это все свалилось сюда, в этот мир. Ну, объясняется таким образом, что вот эти миллионы лет, они вот были, а вот человек, он свалился из какой-то такой параллельной действительности. И это одна из таких, надо сказать, тоже теорий объяснения зла там и так далее. Я вот как-то вспомню в молодости, даже как-то и представлял, что Эдем это не здесь был, а где-то вот в каком-то таком ином пространстве. Тоже такой нюанс хотелось бы отметить.
А Земля как тень в данном случае?
Ну да, Земля как тень определенная, да. И, то есть предыстория была там, а здесь как бы некое отражение. И, кстати, я в последнее время задумываюсь, что-то в этом есть. Тем более, что научно это, в принципе, как теория, она рабочая. Это не то, чтобы какая-то просто... фантазия, да? Ну, понятно, ее нужно проверить, теорию, естественно, да? Но есть такая вот...
Ну, вообще хочется сказать, что недавно же косвенно доказали существование темной материи, и поэтому, ну, в связи с этим не так уж все и фантастически уже выглядит.
Это да, любопытно, что физика стала такой, что какие-то моменты такие уже прочитываются, как будто бы, ну, да, ну... Why not? Тем более, что там железные такие вещи предвосхитил, да, фактически, вот этот суперкомпьютер, искусственный интеллект, который там самообучающийся. Понятно, что я сначала думаю 70-й год, но понятно, что писал он уже 80-е годы, когда уже это стало более, понятно, тоже модно об этом говорить. Но все равно интересно.
Ну, это больше Альтрон такой, я бы сказала.
Больше Альтрон, да, уже есть. Ну, что-то похожее, да. И кроме того, всякие технические вещи, вы же упомянули, вот этот WhatsApp, вот, то есть вот эти карты, они же придуманы железные задолго до мобильной связи, задолго до WhatsApp и так далее. Я помню, как в свое время, сколько лет, 25 лет назад, читала один фантастический роман, вот, где люди общались, подключая компьютер, и как бы вот на компьютере вырезало лицо того, с кем ты разговариваешь. Вот когда я это читала, это был 2001 год, я думала, ну ничего себе, да, это фантастика. А сейчас мы в этой фантастике общаемся с вами непосредственно. Поэтому я к тому, что то, что кажется фантастическим, как на уровне технологий, так и на уровне чего-то глобального, вполне может быть нашей реальностью. А по поводу отражения мира, собственно, это мусульманская тема. Как известно, Адам с Евой были, они упали с небес, как известно. Вот Эдем точно находился, райский сад находился на небесах. И они упали на землю.
Ну, я раньше так как-то воспринимал в детстве. Вот интересно, да? Видимо, может, влияние того же платонизма, опять-таки, да, косвенно. Я действительно не думал, что прямо здесь это. Поэтому, да.
Я-то всегда думала, что тут, потому что Библия точно указывает локацию, да, что это между четырьмя реками находится, да, территория с Месопотамии, современного Ирака, грубо говоря. Вот. Но тема с параллельными мирами, она благодатна с точки зрения богословия, мне кажется. Интересно. Еще важный вопрос, на который я, например, не знаю ответа, наверное, знаете вы. А фэнтезийные саги экранизируют. «Властелин колец» был экранизирован, классическая экранизация «Игра престолов» тоже вот событие, самое крупное медиа-событие, наверное, 10-х годов. А Пулмана вот недавно экранизировали. Вообще,
ну, «Нарния».
«Нарния», да, вот в нулевых годах тоже, тоже были экранизации. А вопрос, а что с хрониками Амбера? А в чем, может быть, есть объективная проблема экранизации или просто книжке не повезло? Валентина, как вы думаете?
Ну, мне все-таки кажется, что отчасти, конечно, не повезло, потому что она даже сейчас не то чтобы настолько популярна. И я вот встречала в своей жизни, у меня, получается, только родители читали, и случайно, абсолютно, я познакомилась с одной девушкой, и она говорит, о, вау, а я тоже читала. Ну, как бы на этом знакомство с этими людьми закончилось, и вот я только вас теперь вижу, что, да, действительно, мы это обсуждаем, и не просто так. Но все-таки это очень будет сложно экранизировать, хотя бы за счет количества каких-то смежных линий и за счет сложности мира самого по себе. Потому что даже какие-то детали, которые чаще всего опускаются в экранизациях, здесь играют ключевую роль. То есть мы прекрасно знаем, что есть карты Таро, И это тоже очень важная, большая тема. Про них на самом деле очень много интересных есть теорий и историй, которые даже в самой книге как-то связаны между собой. Тоже можно потом будет обсудить. И мы прекрасно понимаем, что у нас есть одни, которые нарисовал Дворкин, но потом по сюжету мы же понимаем, что там есть целая сюжетная ветка, в которой все связано на том, что это рисовал не Дворкин. И мы не понимаем, кто нарисовал, кто умеет еще это делать. И значит, у нас есть какая-то третья сторона в противостояниях. И нужно теперь рассчитывать свои силы на то, чтобы бороться с большим количеством противников. А потом оказалось, что рисовал их Брэндон. Но еще позже мы понимаем, что находится еще одна карта, где нарисован сын Рэндома. И мы понимаем, что есть еще кто-то, кто может рисовать. Ну, понятное дело, что вот такое сложно экранизировать, и нужно искать и художников, и что-то делать. А таких деталей такое количество, что за это браться, мне кажется, ну, не знаю, это надо быть миллиардером и человеком с каким-нибудь, не знаю, запасом 50 лет, чтобы все снять, все баталии, особенно первые пятикнижия. Ну, вот так.
Ну вот я думаю, что когда написана была книга, тогда технических возможностей не было. Вот даже тот же Джордж Лукас, они же стали снимать то, что проще было, да, а уже то, что было до, стали снимать уже, он говорил, да, пока мы не можем. Мне кажется, технически сейчас можно, но мне кажется, действительно, «Хроники Амбера» вышли из моды. Действительно, сегодня, вот я даже ту же «Дюну», например, я никогда не читал, вот она не у меня прошла, но при этом она казалась популярна. Вот у меня наоборот случилось, я вот никогда не читал, вот буквально пару лет назад перечитал, это тоже, кстати, мощная такая сага. И вот она как-то, ну, там игра очень была популярна очень долго, там как-то вот. А здесь ни игр как-то не пошло, и вот как-то действительно подзабыли, я думаю, даже в Америке. Возможно, просто время вышло, да, как на пике популярности возможности не было. Мне кажется, первое пятикнижье можно снять, какой-нибудь Питера Джексона пригласить, и он справится вполне, или тот же самый HBO, да, то, что снимали «Игру престолов» или Netflix сегодня, да. Я знаю, есть какие-то, в 2017 году там что-то Disney хотел там с Амазоном что-то замутить в этом плане, тоже не пошло. Может быть, действительно, какая-то мода должна вернуться к этой книге. Вот. Ну, вторые пять книг, конечно, тяжеловато, потому что там много это психоделики, много такого, всяких этих магических моментов, мыслей, там тяжелее было бы.
Ну вот, кстати, насколько я понимаю, сейчас идет активная разработка сериала, вроде как даже сериал собираются снимать. Вот. И вот прямо отдельно сейчас вижу на сайте FantLab, так и называется, рубрика экранизации «Хроник Амбера». Вот, так там и написано, сериал «Хроники Амбера» подает признаки жизни, вопросительный знак. Вот, и вот еще пишут, что, хотя тема с хрониками, она идет как минимум с 16-го года.
Ну, долгострой какой-то, да.
Вот, что, угу. Да, долгострой, да, то есть намерение есть, говорят про разработку, но пока... условно нету такого, чтобы мы знали, что, допустим, в 2027 году точно будет, вот точно выйдет на экран. Идеи есть, подходы есть, то есть не то, чтобы, видимо, наши кинематографисты считают, что это не зайдет совсем. Я так понимаю, что у них сложности с тем, как это все выразить. Mm-hmm. И, наверное, я здесь соглашусь с Валентиной, трудность в том, что всегда упрощаются такие второстепенные линии, упрощаются и делаются доступными. А здесь ты упустишь, и как бы у тебя мир развалится. То есть у Желязны мир, он такой вот очень связанный. И это как достоинство его. То есть вот на мой вкус это один из самых логичных фэнтезийных миров, которые я вообще когда-либо знала. То есть там все логично, все понятно. Ну, вот система сложная, но логичная. И вот как раз из-за того, что она логичная, из-за того, что одно цепляется за другое, экранизировать сложно. Мало бюджеткой здесь, наверное, не обойтись.
Ну, естественно, ну, да. Это что-то типа «Игры престолов» должно быть с бюджетом большим, но вопрос раскрутки. Да, но потому вот... что Мартин-то писал, это свеженькое было, оно как на слуху, а тут... А я, кстати, в детстве, когда, не знаю, читал такие вещи, я все время картинки рисовал и представлял себе вот что-то фильм, что я вот как режиссер, и вот мне очень хотелось, чтобы это было заснято в 90-е еще, да, я прям...
Ну, будем надеяться. Я бы хотела посмотреть экранизацию.
Это будет второе рождение, мне кажется, это может выстрелить вполне
себе.
Ну,
дай бог. Даже если это будет полностью неудачно, уже плюс экранизация за то, что она вызовет интерес к книгам. Вот. Хорошо, когда книги люди почитают. Хотелось бы, чтобы экранизация была достойная. Все-таки фэнтезийные романы первого плана нужно, чтобы они выглядели красиво. Ну, а у нас уже, к сожалению, время вышло наше. Дорогие друзья, смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книжки. Железно рекомендуем, даже если вам такое фэнтези не особо заходит. С литературной точки зрения это прекрасно, хорошо и очень достойно сделано. Мы с вами прощаемся до следующего понедельника. Слушайте наши послесловия. Всем всего доброго, друзья, и до новых встреч.
До свидания.
До свидания.